Итак, у нас сегодня 9 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема лекции «Родовая йога». Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, и все наши фильмы, архивы вы можете найти в нашем магазине shop.openyoga.ru. На предыдущей лекции мы рассмотрели одну из самых больших опасностей на пути, в общем-то, человечества. А так как йога – это фактически ускоренная жизнь человечества, то с этой опасностью люди, занимающиеся йогой, как правило, сталкиваются еще быстрее и чаще. То есть все, что обычный человек проходит за долгие-долгие жизни, а страны, может быть, за долгие-долгие столетия, в жизни отдельно взятого человека, который решил заняться самопознанием, все процессы, и ментальные, и физические, и психические, духовные, в значительной степени ускоряются, и ему приходится сталкиваться с какими-то такими эпохальными моментами, иной раз в течение одной своей жизни. И напомню вам вывод из предыдущей лекции, который заключается в том, что если вы серьезно занялись практиками йоги, если вы почувствовали вкус энергии, если вы почувствовали изменения внутри себя, если действительно что-то высшее вам начало приоткрываться через самые разные моменты, медитацию, пранаяму, хатха-йогу, через осмысление приобщенности ко всему живому, а как следствие к своему роду, народу, стране, миру. Так вот, если после таких, таких успешных моментов в вашей жизни вдруг приходит полоса, которая вас, в общем-то, может выбивать полностью из привычного духовного ритма, полоса каких-то потрясений, полоса какого-то гнева или полоса такой очень эмоционального отклика на окружающие, скажем, события, то следует быть чрезвычайно осторожным. Чрезвычайно осторожным. В особенности, если вы делаете первые шаги в направлении йоги. В особенности, если вы только недавно начали пропускать большие объемы, скажем, этих тонких энергий через себя, или только недавно прикоснулись к этим высотам медитации и раскрытия сознания после практик. То есть у вас еще, если еще не было такого долгосрочного опыта переживания этих всех состояний, вот возникает очень опасный момент превратиться в фанатика-маньяка. Причем самыми, можно сказать, благими пожеланиями. То есть не из себелюбия, не из эгоизма, не из желания прославиться, обогатиться, а просто из-за вот этого ощущения каких-то глубинных моментов и невозможностью гармонично сочетать их с интеллектуальным осознанием. Если в таком состоянии вы чувствуете желание делать какие-то резкие телодвижения, остановитесь немножко и поразмыслите, не является ли это своего рода такой ловушкой для вас. То есть, если кто-то вас будет записывать там в камикадзе, террористы и прочее, или вы сами вдруг решите, что Родина, значит, за Родину, там, за великие идеи какие-либо там пожертвовать своей жизнью и так далее и тому подобное, то остановитесь и поразмыслите, действительно ли это так. На этот вопрос, безусловно, нет однозначного ответа. В разные периоды времени, в разные эпохи бывают разные ситуации. Да, действительно, бывают моменты вашей личной кармы и вашей личной дхармы, что вы должны будете идти, что называется, с автоматом в руках Родину защищать. Но еще раз, как правило, гораздо чаще это будет несколько подмена понятий. Когда вы, не разобравшись в более сложных процессах, проистекающих в жизни, при помощи своего разума, в первую очередь, при помощи позиции доброты, анализа ситуации со всех сторон, будете решать ее на одних только лишь эмоциях. Знаете, есть такая детская игра, где кидаешь кубик и постепенно передвигаешь фишку с одной позиции на другую. Есть определенные позиции, став на которую, ты скатываешься на несколько уровней назад. И вот такая же вещь, которая называется таким объемным словом фанатизм или экстремизм, она как вот это вот такое место, куда, не дай Бог, попадает искатель истины или самопознания, и глазом не успевает моргнуть, как его подхватывают те или иные идеи. И он начинает создавать политические партии, организовать какие-то марши протеста, вести какие-то религиозные войны или распри, или с пеной у рта доказывать, что только их секта, значит, или их, именно их политическое или философское движение, значит, имеет право на жизнь, а все остальные ошибаются. Всех остальных людей надо направлять, причем если люди не будут слушаться, их надо заставлять. То есть вот будет такое вот ощущение к насилию даже. Люди глупые вокруг, они не понимают, что их надо подтолкнуть. Вот такие вот у вас переживания, ощущения воспринимают, ну, возникают. Знаете, все идет по плану. Понимаете? То есть не пройти этого нельзя, а проходить очень опасно. Вопрос этот связан в том числе и с устройством нашего организма, более тонких его структур. Я сейчас сознательно избегаю этой темы. Существуют определенные каналы, центры, чакры, ответственные за те или иные проявления эмоций. И вот как только мы начинаем копать вглубь, мы волей-неволей начинаем их задевать, они начинают резонировать. И какая-то малейшая несправедливость, которая до этого нас в жизни оставляла в равнодушном, вдруг начинает превращаться в идею фикс. И мы с маниакальной такой последовательностью начинаем, значит, вот переводить ее в гнев. Друзья, это касается всех сторон жизни. Это касается вашего взаимоотношения с социумом вокруг. Это будет касаться вашего взаимоотношения с самыми близкими для вас людьми. Мужем, женой, детьми, родителями, друзьями, соседями, там, я не знаю, начальниками или подчиненными. Это определенная такая стадия, которую все должны пройти. Это очень опасный период в жизни. Значит, если у человека есть, безусловно, учитель, духовный учитель, знаете, учитель с большой буквы, учитель в йоге, то учитель, безусловно, оберегает ученика вот в таком состоянии от глупости. Но, друзья, так как наша карма сложилась следующим образом, что мы не имеем доступа к учителям, такого, знаете, что по первому требованию, по первому нашему щелчку, чтобы вдруг, значит, сам великий спустился к нам со своих Гималаев и начал нас оберегать. Карма у нас, вероятно, достаточно дурная в этом отношении. Вероятно, когда в предыдущих жизнях к нам учителя приходили, мы их игнорировали, да, то есть и в этом отношении, может быть, и в этой жизни не так часто у нас могут оберегать учителя, то, безусловно, йог-одиночка или йог, который идет вот этим методом переоткрытия йоги вне школы йоги, вне среды единомышленников, а вот именно на свой страх и риск, он чрезвычайно рискует. Чрезвычайно рискует. И фактически, вот скажем, моя личная точка зрения, не знаю, насколько она справедлива или несправедлива, но все те сильные личности, которые, в общем-то, оставили в истории кровавый след, и деятельность которых мы, в общем-то, до сих пор не можем оценить, то ли это были деяния их положительные, то ли отрицательные. Так вот, моя личная точка зрения, что это в какой-то степени недоучившиеся в той или иной системе самопознания, значит, вот люди, скажем, в одной жизни такой человек в рамках той или иной системы самопознания, уж не знаю, йога ли это была, либо какая-то другая система, так вот такой человек достиг достаточно больших высот, что начал ощущать, во-первых, единство родства со всем живым, и как следствие у него возникала вот эта вот совершенно странная способность управлять массами. С другой стороны, опять же, этой долгой практикой отточенность разума и, как следствие, сильные интеллектуальные способности в следующей жизни. Ну, то есть много чего положительного, что получает вот человек, занимающийся самопознанием. Но какой-то пункт был не отработан. И в следующей жизни такой человек как бы рождается с высочайшим уровнем способностей, но остается глух и, так сказать, слепый в отношении каких-то более основополагающих законов Вселенной, в первую очередь закона доброты. И мы видим ужасающие фактически следы после этих личностей. Тут же Наполеон. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что рано или поздно, занимаясь системой самопознания, вы станете на тот же самый уровень. И вот, не дай Бог, если вы пойдете по этому кровавому пути террористов, экстремистов. Еще раз я хочу подчеркнуть одну такую вещь, что вот в этом состоянии разум очень услужливый слуга. Он может любые факторы интерпретировать в свою очередь, в свою сторону. Ну, пример такой, Махатма Ганди, который фактически сделал духовный подвиг в истории человечества, именно практически бескровно Индия получила независимость от Великобритании. Все прочили моря крови. Так вот, Махатму Ганди на свое действие сподвигла Бхагавад-гита. Это небольшой фрагмент Махабхараты, описывающий вот такое очень сложное сложное состояние людей при выборе поступков. У нас, как правило, Бхагавад-гита известна в большей степени в связи с деятельностью тех или иных индусских течений, но на самом деле это текст сам по себе. Очень интересный и очень поучительный. Так вот, Бхагавад-гита подвигла Махатму Ганди на то, чтобы осуществить эти фактически преобразования бескровные. Но, как ни странно, та же Бхагавад-гита, как утверждают, способствовала тому, чтобы, значит, молодой фанатик, маньяк убил Махатму Ганди. Вы знаете, да, что было на него совершено покушение, и его убили. То есть один и тот же текст. По идее, одни и те же мысли. Но в одном случае это подвиг, в другом случае чудовищное преступление. То есть разум может взять любой философский трактат, любые поучения. И вот в таком состоянии вывернуть их совершенно причудливым образом в сторону вот этой вот, вот этих эмоций, которые вам самим будут казаться правильными, друзья. Это очень страшно, друзья, это очень и очень страшно. Так вот, безусловно, скажем, мы в открытом йога-университете очень четко понимаем эту опасность. Поэтому у нас обучение йоге, обучение самопознанию начинается вот с зубрежки первого и второго принципа йоги, в особенности первого принципа йоги. И как следствие, это самое первое, с чего начинается, это медитация, да будут все живые существа счастливы, где мы призываем проигрывать, вот этот ментально проигрывать сюжет, когда ты сталкиваешься с людьми, скажем, тебе близкими, любимыми, незнакомыми, чужими, и в то же самое время злыми, отвратительными твоими врагами. То есть мы с такой последовательностью постоянно внедряем вот этот, как бы, эту медитацию, да будут все живые существа счастливы, для студентов, начиная с первых же там минут, как бы как осуществление первого принципа йоги и до самого выпуска. И вообще, после даже выпуска всем говорим, что каждый день вспоминай об этом. Именно по этой причине, друзья. Прежде чем давать множество самого рода разноречивой информации, тому же студенту надо быть убежденным, что как бы самое главное мы донесли, что эта информация не пойдет во вред самому студенту и не пойдет во вред человечеству. И обычного интеллектуального понимания первого принципа йоги недостаточно. Нужна практика его переживания, в частности, вот через эту медитацию. Ну, в частности, мы также еще предлагаем студентам самые разные упражнения по реализации первого принципа йоги. И это продолжается до тех пор, пока на подсознании, знаете, как рефлекс у человека не вырабатывается вот это вот нежелание причинять вред. То есть не на уровне разума, друзья, не на уровне, может быть, там каких-то философских обоснований, а просто на очень-очень глубинном, на подсознании, друзья, на очень глубинном уровне подсознания. Потому что вот в состоянии, когда рано или поздно вы подойдете к пробуждению этих фундаментальных энергий, и действительно возникнет вот эта вот клокочущая ясность, ярость, там, ощущение несправедливости, ощущение как бы страдания всех живых существ и желание, там, скажем, расправиться с каким-нибудь тираном, деспотом, то в этот момент разум будет скорее ваш враг в духовном плане, чем друг. А вот эта вот глубинная медитация, что нельзя без крайней необходимости, подвергаясь вот этим всплескам эмоций, творить зло. Более того, привычка думать даже и о врагах, она даст вам во всяком случае какую-то паузу между вспышкой гнева и тем моментом, как вы вскинете автомат Калашникова и начнете расстреливать своего врага. И вот эта пауза, может быть, доля секунды, спасет вас. Знаете, бывают самые разные ситуации. Вот в эту паузу вы, может быть, вспомните, что, а может быть, как-то по-другому. Иногда вот эта небольшая пауза, она, ну как вам сказать, она спасет и вашу жизнь, и вашу карму, и все на свете. Конечно же, огромное количество мы получаем, и получали, и будем получать, скажем, отзывы на наши курсы, где одна, вот как правило, вот люди, такие эгоисты, которые там везде, и в Индии везде они побывали, и там они побывали, и там побывали, они нам пишут, ну почему вы постоянно толдоните про первый и второй принцип? Почему? Почему вы не бережете наше время? Мы это уже слышали, мы это уже знаем. Может быть, надо подсократить там тот или иной курс. Может быть, надо это вытянуть. Мы же умные люди, мы один раз прочитали, и нам хватит. Вот потому что умные люди, друзья, поэтому мы его и повторяем много раз. Потому что это не ум, а умничание. А какие-то вещи, которые должны вас буквально пропитать. Вот принцип добра вас должен пропитать. Чтобы вы чувствовали зло и ощущали нежелание в него вовлекаться. На самом деле это все равно рано или поздно приходит, когда человек устает от зла. Он просто, ну, уже просто не может злиться, потому что нет никаких сил. Но это, как правило, приходит после того, как он полностью израсходует весь свой жизненный потенциал и делает огромное количество глупостей. Обычно люди, знаете, это наблюдается в семейной жизни. Муж и жена сперва живут замечательно, потом какие-то нарастают противоречия, потом претензии, потом ругань по нарастающей, влияния нет. И рано или поздно, знаете, просто и у мужа, и у жены, они устают просто ругаться и уже начинают от обратного. Да, действительно, если это мое поведение вызывает протест, буду по-другому. Итак, то есть потеряно огромное количество праны, времени, уважения друг к другу там, и так далее и тому подобное. Вот точно так же, друзья, и в жизни. Теперь идем мы дальше, да. И, друзья, это более серьезно, чем кажется. Все вроде бы как бы тривиально, понятно, много раз вы слышали и услышите еще много раз. Но доходить истинный смысл до вас будет еще очень не скоро. Да, идем мы дальше. Итак, теперь... Давайте мы продолжим с того места, где остановились. Мы свели все наши рассуждения вот к этой дилемме, индивидуализм или коллективизм. Понятно, что если вы живете один, не пересекаетесь с сообществом других людей, то фактически у вас нет точек трений. И вы можете совершенно не вовлекаться ни в какие такие экстремальные виды деятельности во имя других, потому что этих других нет в вашей жизни. С другой стороны, если же вы живете в коллективе, то, безусловно, есть ощущение рода и есть опасность того, что вот эта вот волна вас подхватит, и вы либо сами начнете делать какие-то глупости, либо вот под этим влиянием, эффектом толпы начнете делать глупости. И вроде как такая опасность есть. Но вот парадокс. Один вы можете прожить какое-то время жизни в течение одного, так сказать, воплощения, но для того, чтобы уже родиться в следующий раз, вам как минимум нужны будут родители, а родители — это кто-то из социума. Поэтому мы не можем, ну, как бы в одиночестве быть. И мы, с одной стороны, вынуждены быть в социуме. И самый такой суровый вопрос станет рано или поздно, это как сочетать индивидуализм или коллективизм, или как сочетать в вашей личной жизни, как бы, ваше желание жить так, как вам хочется, чтобы никто на вас не влиял, а с другой стороны, чтобы интегрировать эту свою жизнь, как вам хочется, гармонично с жизнью окружающих вас людей. И на первый план, еще раз, мы на предыдущем занятии подошли к этому, выходит понятие закона. То есть тех правил игры, по которым вы взаимодействуете с социумом, с окружающими вас людьми. И помимо таких, знаете, чисто юридических каких-то законов, также еще вплетаются законы эмоциональные. Они, как правило, никак не прописываются в тех или иных кодексах, так как имеют некий такой, ну, больше эмоциональный характер, но тем не менее они не менее важны. Значит, я поясню, о чем я сейчас говорю. Итак, вы можете жить, скажем, среди социума, не нарушая законы этого социума. То есть, скажем, наиболее идеальные законы, когда ваша свобода в минимальной степени ущемляется свободой общества, в котором вы живете, и фактически вот такая гармония, да, на каком-то уровне, может быть, ваших там материальных взаимоотношений с социумом, но остается эмоциональный аспект. Вы можете, скажем, с презрением относиться к окружающим вас людям, как, знаете, как быдлу. Или еще как-нибудь. Или, скажем, если вдруг вы богатый человек, вы начинаете, скажем, кичиться своим богатством. То есть, вот опять же, тут мы подходим к совсем очень интересной такой другой стороне. Как эмоционально также взаимодействовать с социумом. То есть, и рождаются вполне конкретные рекомендации. Что если вы богатый человек, не надо кичиться своим богатством. Почему? Потому что, ну, это, скажем, у других членов социума, находящихся на другом уровне, в том числе и степени самоосознанности, может породить огромное количество эмоциональных реакций, совсем вам не нужно. Зависть, злобу, там, или недовольство, или еще что-нибудь. Так вот, если же все-таки вы нащупали вот эту тропинку, как вам жить в социуме и при этом быть максимально свободным от социума, и в то же самое время ощущать свою причастность к социуму. То есть это вещи, которые звучат совершенно противоречиво, и ну как бы кажется, что их невозможно состыковать. Но в этом и заключается, друзья, феномен жизни в примирении, на первый взгляд, непримиримого. Точнее, в плоскости логики и разума коллективизм и индивидуализм невозможно примирить в принципе. А вот с позиции сверху логики не бывает одного без другого. И это не только можно, но и нужно сделать. И если вы найдете эту тропинку примиряющую, то вы выйдете в том числе и на свой личный путь дхармы. И ваша жизнь будет подчиняться космическому закону Рита ведическому, фактически приводящий к вас с каждым шагом все к большему уровню самопознания. Но вот история показывает следующую закономерность. Об этом мы читаем в древних трактатах. Об этом свидетельствует в том числе и жизнь современных йогов и йогинь, ставших на путь самопознания. Так вот, эта закономерность заключается в следующем. Что мы в своем духовном развитии абсолютно все проходим три стадии существования, о которых мы говорили на предыдущих лекциях. Итак, это уровень Пашу, уровень Вира и уровень Дивья. Значит, эти термины Пашу, Вира, Дивья, они, в общем-то, сформировались в более поздних ответвлениях ведической мысли во многочисленных тантрах, но очень изящно они все объясняют более простым языком, поэтому мы придерживаемся именно их. Итак, друзья, каждый из нас в каких-то моментах своей жизни еще мало чем отличается от животного. Какие-то проблески у нас уже больше, да, и соответственно животного, и соответственно состояние Пашу. Какие-то моменты нашей жизни уже больше соответствуют состоянию Вира. Ну и какие-то проблески уже наблюдаются Дивья. То есть не бывает трех разных, но полностью оторванных друг от друга состояний, который переживает человек. Как правило, мы все конгломерат состояний с преобладающим тем или иным качеством. Скажем, дикий человек в большей степени Пашу. Но иногда склонен проявлять себя и как Вира, а иногда в своей мудрости сравнивается и с Дивьей. Точно так же мы обычные цивилизованные люди. Да, у нас уже скотской природы поменьше, хотя бы по той простой причине, что мы все получили худо-бедно школьное образование, высшее образование. То есть совсем скотами нас назвать уже нельзя. Но бывают моменты, когда мы, в общем-то, мало чем от них отличаемся, и в этом смысле мало чем отличаемся от диких людей. То есть стоит нам попасть в определенные обстоятельства жизни, в определенные условия, как всплывают наши кармические самскары и наши неосознанные впечатления из предыдущих жизней, и мы на какой-то момент как бы начинаем жить по тому шаблону, который был присущ нам, когда мы были еще с вами чуть ли не животными. Но все-таки еще раз, в большем объеме мы демонстрируем качества, именуемыми Вира. Решительность, интеллект, желание что-то менять в своей жизни, То есть человек в состоянии паши, он инертен. Он все боится, ничего не хочет. То ли не хочет, то ли не может. Очень трудно там сделать грань, не хочу или не могу. А вот человек в состоянии вира уже в большей степени живет по принципу «хочу и могу». И начинает хоть что-то, чего-то достигать в карьере, в жизни, там, в чем угодно. Опять же, нам не чуждо и состояние дивья, то есть первые проблески того уровня существования, на котором находятся учителя и учительницы йоги. Опять же, почему мы можем сделать такой вывод? Очень просто. Все присутствующие сейчас здесь сидят и слушают лекцию по йоге. Ну или будут слушать ее там в записи. А могли бы потратить это время совсем по-другому. В каких-нибудь там чувственных удовольствиях. Или просто в тупом оцепенении. Или в какой-то лихорадочной работе там. Вот вместо того, чтобы сидеть сейчас и лекцию слушать, лучше, может быть, было бы на работе часок лишний поработать и пару, что называется, долларов вечно зеленых заработать лишних. Но все-таки приоритеты сместились, потому что вы понимаете, что называется, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, не в деньгах счастье, а в их количестве. Вот. И вы понимаете, что работать головой, а не руками, да, все, что надо, в общем-то, иногда делать перерыв, а еще лучше подумать о вечном. То есть вот эти первые проблески мысли о том, что если ты победил в крысиных гонках, ты не перестал быть крысой, фактически делают нас немножко дивья. Даже само осознание. Но опять же, это ненадолго. Завтра у вас кончатся деньги, и вы как миленькие побежите в упряжке опять же в очередной крысиный забег. Ну, про людей, которые живут в состоянии дивья, мы сказать мало что можем. Это, в общем-то, состояние учителей и учительниц человечества. Но, как и везде, тоже бывают разные степени проявления тех или иных качеств. Об этом мы читаем в многочисленных древних йоговских трактатах. Я постоянно привожу в пример, скажем, «Победа Гороккхо», где отыгрывается сюжет о учителе, который, безусловно, находился в состоянии дивья, но вот какое-то стечение обстоятельств привело к всплыванию отпечатков бессознательных его кармы с предыдущей жизни, и он, как следствие, скатывается в состояние дивья, в состояние вира, а затем в состояние паш. И только лишь его ученик спасает от вот такой безвременной смерти. То есть на основании этого мы можем сказать, что и учителям, и учительницам человечества, ну, определенного уровня, да, также иногда свойственны разные этапы жизни. Я не говорю про абсолютных учителей человечества, которые называются как бы уже освобожденными при жизни. То есть это те люди, у которых в принципе нет кармы, и, соответственно, нет никаких затмевающих отпечатков, и у них в принципе не может быть скатывания вниз. Но, знаете, как среди обычных людей, очень редко встречаются люди, интересующиеся самопознанием и йогой, также редко даже среди йогов и един встречаются учителя, у которых нет внутренней кармы. Итак, все как бы в смешанном таком моменте. И поэтому, да, и общее направление эволюции следующее. У каждого святого было прошлое, у каждого грешника есть будущее. То есть любой святой, даже тот великий йог или единя, у которого не осталось следов кармы, точно так же, как и мы с вами, проходил периоды в жизни уровня вира, и все те мысли, которыми мы живем сейчас, ему были не чужды. Также когда-то были времена, когда он жил на уровне Пашу, то есть мало чем отличающимся от уровня животного. То есть я напоминаю вам, градация не в сущности «я» человека. «Я» и у мудреца, «я» и у червя равновелики. «Я» у мудреца, «я» у обычного человека, «я» у человека дикого равновелики. А вот степень неведения разная. Так вот, все учителя проходили весь путь, который мы сейчас с вами проходим. И когда-то мы с вами рано или поздно достигнем уровня учителей. Но вот эта вот тенденция, она понятна уже нам сейчас на уровне, когда мы отточили разум. Разум вещь достаточно хорошая. Она, правда, не определяющая, не является определяющей в духовном плане, но она, во всяком случае, ускоряющая процесс. Так вот, до тех пор, пока в человеке преобладают качества пашу или качества животного, человек в большей степени представляет из себя такое стадное существо. То есть такой человек не может жить один. Такой человек постоянно ищет свое стадо и живет в строгом соответствии с теми установками, которые в том или ином стаде доминируют. То есть такой человек думает, как мы говорим, как все, одевается, как все, интересы у него, как все, как у всех, страхи у него, как у всех. Мода у него такая же, значит, как одежду он одевает, такую же, как и другие. И он всячески боится выделиться. Чем угодно выделиться. Внешним видом, поведением, лексикой, образом мысли, образом действия. То есть такой человек в первую очередь оглянется на других людей, прежде чем построить свой дом, чем будет придумывать, как должен выглядеть его личный дом, да, чтобы не выделяться. Итак, человеку с преобладающим состоянием пашу свойственна стадность. Но проходит жизнь за жизнью, и собственно, если такой человек проживает свою жизнь в направлении своей дхармы, даже неосознаваемой дхармы полуживотного, то рано или поздно он развивает разум. И вот как только развивается разум, приходят первые проблески состояния вира. И вдруг такой человек начинает все в нарастающем масштабе видеть противоречия с людьми, окружающими его. Ему становится с ними неинтересно. Они ему кажутся глупыми. Такой человек все больше и больше начинает демонстрировать индивидуализм. Вот он будет одеваться не так, как все. У него своя точка зрения. Значит, он несколько другой, чем все остальные. Иногда это будет выглядеть как такое полное пренебрежение даже интересами окружающих. То есть мы видим закономерность, что пока человек на уровне Пашу, коллективизм ему свойственен. Но как только он начинает переходить в состояние вира, ему начинает быть свойственен индивидуализм. И как следствие, такой человек с каждым воплощением, с каждой жизнью чувствует все большую и большую оторванность от тех людей, среди которых он родился, среди которых он детство провел, юность, жизнь. То есть вот этот момент индивидуализма, безусловно, начинает проявляться в первую очередь как такой махровый эгоизм. Такой человек в первую очередь думает о себе, чем о других. Человек на уровне Пашу, он бы, может быть, и рад подумать о себе, чем о других. Да вот беда, мозгов еще пока, знаете, не наработал таких, чтобы вот какие-то там, знаете, коварные планы строить, как бы, значит, себе пожирнее кусок урвать, ущерб ближнему своему. То есть получается, что человек на уровне Пашу более в нашем понимании добрый, более открытый, незамысловатый, простой, ну и в какой-то степени надежный. То есть у него не будет задних мыслей, у него не будет каких-то там коварных планов. Ну и живет он, в общем-то, стадно. Он в первую очередь посмотрит, что вокруг все делают, прежде чем что-то самому, на что-то самому решиться. А вот человек, который уже выходит, вот эти первые проблески вира, они сперва проявляются как эгоизм. Ага, я отточил разум. А что, все на поле работают? А что, я буду с ними на поле работать? Не, я как-нибудь себе какую-нибудь особую роль придумаю. То есть, с одной стороны, как бы это может проявляться через желание эксплуатировать оставшихся недалеких членов своего сообщества по племени, по роду, по народу. Но, правда, вот этот индивидуализм, который вместе с разумом возникает, дает и обратную вещь. То есть с помощью разума такой человек уже может и какие-то вещи придумывать неординарные, нетривиальные. Вот все там впряглись в этот самый, как его, односельчане в плуг и пашут. А он посидел, посидел, подумал и решил, а если там лошадь прячь, будет быстрее, лучше там. То есть этот разум человека-индивидуалиста, он в то же самое время позволяет иногда, ну как бы качественно решить те проблемы, которые не может человек решить вот в этом состоянии Пашу. И, как правило, такой человек в состоянии вира с отточенным разумом начинает преуспевать. Он мало того, что не будет заниматься дурной, по его выражению, работой, он придумает себе статус, но он также будет и придумывать и всякие механизмы, облегчающие жизнь других. И, как правило, будет более сыт, в большей безопасности. Но вот одна беда. Как правило, страдания его начинают расти. Если человек дикий, он еще многого не понимает и счастлив в своей первобытной таком состоянии, ощущая вот этот вот энергию радости, счастья, бытия, жизни. А вот человек уже с отточенным разумом начинает умничать. Ему приходят всякого рода мысли. Помимо творческих еще, мысли самокопания. И вот эти же мысли начинают его угнетать. И мы встречаемся с самого разного проявления страданий, которые человек сам себе, грубо говоря, придумывал. Зависть, ну такая, знаете, более утонченная, ревность, еще какие-то такие вещи. Это, в общем-то, в большей степени проявляется, когда уже разум значительно отточен. Животное, если оно особо не сталкивается с чем-то, оно и не думает ни про зависть, ни про ревность, там, ни злобы у него нет. Оно голодное, оно кого-то убьет и съест. А если оно сытое, никто ради развлечения не будет убивать. А вот человек разумный, у него уже какие-то другие эмоции, заставляющие делать те или иные поступки. Так вот, как правило, человек в состоянии с нарастающим вира, разумом, становится все более и более несчастлив в жизни. И рано или поздно это его заставляет задуматься о смысле бытия или о природе своих несчастий. И вот мы имеем первый шаг на пути к такому интеллектуальному осознанию этого духовного вектора развития. То есть такой человек с отточенным разумом ставит цели, достаточно быстро их осуществляет, но осуществив ту или иную цель, получив результат, власть, там, деньги, уважение, лучшее место у костра, самую большую, значит, кусок мяса. Вот он ест этот кусок мяса у этого костра и понимает, что хочет чего-то другого, а чего и понять не может сам. Что все приходящее, что все равно какая-то тоска. В особенности, когда он начинает сталкиваться с более явными отрицательными сторонами жизни, такими как смерть, болезнь. Человек дикий, он, ну как, ну он кого-то убили, ну попереживал, попереживал и забыл. А человек с отточенным разумом, он уже начинает это все абстрагировать. Все смертны, все умрут, все подвержены болезням. И так далее и тому подобное. То есть, такая как бы первый импульс в сторону того, чтобы искать ответы на эти решения. Но еще раз хочу подчеркнуть, этот человек, как правило, абсолютнейший индивидуалист. Ну и сейчас я перепрыгиваю достаточно большую продолжительность времени, как правило, эволюционного развития человека в состоянии вира. Рано или поздно он приходит к желанию самопознания, и он начинает искать уединение, он начинает искать таких комфортных для себя условий, начинает противопоставлять себя. Вот я есть, а вот вокруг меня общество. Хорошие, милые люди, но быдло, если так разобраться. Понимаете, да? И такой человек начинает искать всяческие там духовные системы, начинает вести уединенный образ жизни. Потом это все немножко более начинает облагораживаться, попадают в руки ему те или иные трактаты по йоге, по каким-то другим философским, религиозным системам. И вот смотришь, он уже уединился в пещеру, уже вроде как медитирует, уже какие-то упражнения делает. А более того, еще сильнее начинает, так сказать, расти в оттачивании разума, в приобретении каких-то иногда даже сверхспособностей. Ну вот, опять же, два фактора его отличают. Во-первых, нежелание общаться с другими полнейшее. Тем более с людьми, которые, на его взгляд, находятся на более низком уровне развития, чем он. А во-вторых, тоска. То есть вот что-то неуловимое исчезает. То есть, вот написано в книжке, что там тебе откроется самадхи, что-то там с тобой произойдет. А вот что-то не открывается. И действительно никогда не откроется, пока человек не победит эгоизм. И постепенно, постепенно вот эта скорлупа индивидуализма начинает им рассматриваться как вспомогательный инструмент. Что да, действительно, она помогла ему развить разум. Да, это была вынужденная мера, когда вот он был существом коллективным, но должен был побыть какое-то время в одиночестве, дабы, ну знаете, как бы, как произошла некая такая качественная самотрансформация, подобно тому, как из гусеницы в коконе превращается, гусеница из кокона превращается в бабочку. бабочка. Пока она превращается в бабочку, лучше, чтобы вокруг никого не было. И вот, рано или поздно у всякого йога, который идет действительно в направлении успешном, в сторону самадхи, высших целей, приходит следующая стадия. Такой человек начинает ценить общение. Но общение, к этому общению он уже приходит на качественно новом уровне. И он опять становится в известном смысле человеком, ну как бы социальным, в том плане, что для такого человека высшее гораздо легче отследить через другого, такого же, как он. То есть другой человек, как зеркало, показывающее то, чем он является на самом деле. Поэтому обычно человек в таких, достигший этого уровня, понимает, что самое большое счастье – это общаться с себе подобным. Вообще общаться с жизнью – это счастье. А общаться с себе подобными – это самая, наверное, высокая роскошь, которую можно позволить себе в этом мире. И вот такой человек возвращается в социум, чтобы искать себе подобных. И как следствие, мы имеем многочисленные ашрамы. Мы, ну, если вспоминать, есть водичка. Вот. Многочисленные ашрамы. То есть вы начинаете ценить себе подобных. И вот самое интересное, когда человек находит себе подобных, вдруг его духовная эволюция несравненно ускоряется, чем когда он был один. И вот только лишь пройдя вот этот период одиночества и вновь ища единомышленников, как бы человек становится на прямой путь для того, чтобы выйти в третью стадию, дивья. То есть если первая стадия пашу – это больше такой коллективизм, стадия вира – это индивидуализм, то затем опять приходит состояние, которое, собственно, нельзя назвать и не индивидуализмом, и не коллективизмом. Оно начинает сочетать в себе и то, и другое. То есть человек, прошедший одиночество, с одной стороны, самодостаточен, в отличие от человека пашу, то есть имеет свои взгляды, намерения, точки зрения, с одной стороны. Но с другой стороны, так же, как и пашу, он склонен к общению с себе подобным. То есть как раз и наблюдается соединение несоединяемого. Поэтому и говорят, что человек сперва как бы уходит из социума, проходит период одиночества, чтобы на качественно новом уровне вернуться в социум. И уже с себе подобными духовный процесс идет многократно быстрее и выводит его на такие высоты, где нет разницы, в одиночестве ты или в социуме. То есть ты не испытываешь дискомфорт, не оставшись одному, не будучи, значит, среди других людей. И наоборот, ты очень сильно радуешься, когда вокруг тебя единомышленники. Возьмите человека пашу и оставьте его одного. Это для него самое страшное наказание. Говорят, что тюремное заключение в одиночной камере считается самым страшным наказанием. то же самое время мы читаем про древних йогов или йогинь, которые брали на себя ту или иную практику и просили замуровать их на многие годы в пещере. Получается, то, что для одного страшное наказание, другой сознательно выбирает такой вот способ духовного подъема. Индивидуалист, он с ужасом думает о окружающих людях. Он боится, что они будут вмешиваться в его жизнь, мешать ему, досаждать, ущемлять его в каких-то проявлениях. Человек же, который прошел эту стадию индивидуализма и вышел на более высокий уровень, он этого абсолютно не боится, и он умеет найти гармоничное сосуществование с кем угодно, где угодно, когда угодно. То есть он приближается к свободе. Индивидуалисту только кажется, что он приближается к свободе, отстраняясь от общества. Но на самом деле невозможно быть в таком состоянии независимым от общества. Можно на время уединиться. Так вот, вот такую картину я вам описал. И это, друзья, жизнь. Вполне конкретные выводы вы можете из нее сделать. Ну, во-первых, тот факт, что вы действительно иногда хотите побыть один на один со Вселенной, очень положительный фактор. И время от времени надо его осуществлять. Для того, чтобы вернуться в социум на качественно новом уровне. Второй момент. Как только вы начинаете общаться с себе подобными, ваша духовная практика начинает ускоряться во много раз. Мы, значит, в йоге это уже очень давно знаем, я об этом говорил, что любая практика, которая проводится в месте, где множество людей, идет, как правило, в несколько раз быстрее для каждого участника, чем если бы он занимался один. Вот представьте, у вас идеальная пещера в Гималаях, никто вам не мешает. Нет проблем ни с едой, ни с чем нет проблем. Сиди, медитируй, умные трактаты читай, разные виды йоги практикуй. Ни на работу тебе не надо бежать, ни о родителях или детях заботиться. То есть никакие социальные потрясения тебя не волнуют, ни революции, ничего на свете. Казалось бы, ну, замечательные условия. И вы начинаете практиковать, и действительно можете двигаться весьма успешно. Но самое интересное, что если вы окажетесь среди единомышленников, даже если у вас не хватает времени, у вас проблемы. Вам надо заботиться о родителях и о детях. Постоянно там мир трясется, то революция, то кризис. В общем, все по швам, что называется, трещит. Но все-таки у вас есть небольшая возможность, маленькая по промежутку времени, маленький промежуток времени практиковать с единомышленниками. Так вот, вы мало того, что достигаете того же самого, вы достигаете большего. Это очень высочайшая такая вещь, которую понимает лишь человек, поднявшийся над своим эгоизмом. Пусть даже еще он склонен вести индивидуальный образ жизни, но у него уже есть понимание перспективы. И многочисленные практики, совместные практики йогов, йогинь, позволяют несопоставимое число раз ускорить личные достижения. Теперь с позиции родовой йоги. Итак, мы с вами помним, что существует понятие жизни. Существует множество живых существ, находящихся на разных уровнях самоосознанности. И как следствие, кто-то Пашу, кто-то Вира, кто-то Диме. И вот каждое живое существо стремится к свободе. Свободе безусловной. Но, да, и в то же самое время Вселенная дает больше, чем мы способны пожелать. Вселенная дает авансом нам человеческая жизнь, возможность там жить в тех или иных условиях. И существует некая такая, другой закон, что выгодно взаимодействовать душам, находящимся на разном уровне самоосознанности. Их свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. Поэтому вот и существует то, что называется социум. Род, народ, мир. То есть более выгодно в плане вашей личной свободы взаимодействовать с самыми разными душами. И с животными, и с людьми еще недалекими, и с равными, значит, вам по уровню, и с уровнем, который повыше. И вот если это все приведено в гармонию, выигрывают все. Свобода каждого, начиная от животного вашего, значит, домашнего, заканчивая профессором философии, возрастает. А вот по отдельности нет. Но это действительно фактор даже такой простой, как разделение труда. Вам не надо заниматься всеми делами одновременно, вы будете заниматься чем-то своим, но очень эффективно, а на высвободившийся ресурс делать все, что вам заблагорассудится. Это, в общем-то, экономическая даже в большей степени модель. Но, как вы понимаете, мы имеем набор живых существ на самых разных уровнях развития, как интеллектуального, морального, психического, какого угодно. Это самая разношерстная публика. И вот требуется сила, которая бы эту самую разнородную публику объединила вместе, после чего каждый из них мог бы воспользоваться увеличивающейся свободой. То есть есть некая объединяющая сила, которая одинаково доходчива, как для человека дикого, у которого интеллекта нет. Но эта же сила воздействует на интеллектуала профессора философии, эта же сила воздействует на великого мудреца Егина, то есть на всех. И вот эта сила как раз и есть то, о чем мы говорили в предыдущих лекциях. Это сила жизни. Сила жизни вообще и с ее явными такими подразделениями, как сила конкретного вашего рода, которая переплетается с силой рода других. То есть и все в эту очень гармоничную переплетается картину. И все, что объединяет каждое живое существо, в йоге называется прана. Вещь чрезвычайно странная, которая может переходить из энергии в сознание. Но она доходчива до всех. И до самого глупого, и до самого умного, и до самого духовного, но и до самого бездуховного. Это жизнь. Все понятия духовность, бездуховность, умность, глупость и так далее, они имеют смысл, если есть фактор жизни. Вот как раз мы имеем некие общие нити, лучи, связывающие нас всех. Поэтому, когда человек на уровне Пашу, он начинает воспринимать эти импульсы, не разумом, нет, а скорее инстинктами, скорее, знаете, спинным хребтом, как собака, что есть род, что род – это что-то большое, что за это можно пожертвовать жизнью, что он тебя всегда родит, что если есть вот эта сила, которая тебя родит, не страшно ей жизнью своей пожертвовать, хотя даже нет понятия, потому что и мозгов нет, что такое, значит, род, жизнь там и так далее. Но если это уже сила, которая дает такой невербальный, вообще непонятный, сверхлогичный сигнал, делай так-то и так-то. Для человека интеллектуального та же самая сила, но уже имеет в большей степени окраску через разум. Ага, моему роду угрожает опасность такая-то, такая-то, я ощущаю прилив патриотизма, значит, действительно я должен там пожертвовать своей жизнью во имя этого, или там страну из руин поднимать, или там промышленность делать, ну и так далее, и тому подобное. Это все то, что, в общем-то, ну, как бы возрождает и поддерживает жизнь. Та же самая сила действует на учителей и учительниц йоги, которые также живут в этом сообществе, но воспринимают эту силу еще на более высоком уровне. Это уже не инстинкт, это уже не от разума, это уже более приближенный вариант вот к этой первопричине жизни, или, как бы сказали в йоге, на уровне причинного тела. Но природа вот этой силы, этой праны, этой энергии жизненности везде одинакова. Поэтому толпы, которые на стадионах иной раз в порыве объединяющем что-то начинают делать, то это не просто инстинкт, друзья. Да, это иногда провоцируется инстинктом, да, это иногда проявляется как инстинкт, но есть что-то неуловимое. То же самое в отношении образования тех или иных государств уже с позиции разума. Ну и, наконец, это наиболее четко понимают йоги, йогини, учителя человечества, которые не отделяют себя того рода, откуда они пришли. В йоге считается, что если в том или ином роду рождается учитель человечества, то он как бы спасает на 7 поколений в одну сторону род, на 7 поколений в другую сторону. Я не знаю, откуда эти цифры называются. Ну, то есть, если в вашем роду рождается учитель и учительница, как мы это знаем, как это сказано в родовой йоге, все, все ваши предки, даже если были самые негодяи последние, но сохранили искорку жизни, значит, о них можно не беспокоиться. И также можно не беспокоиться на несколько поколений вперед, что там тоже все будет нормально. Что не будут ваши отпрыски какими-то, знаете, ну, какими-то деструктивными, какими-то, ну, темными личностями. Да? Вот. Итак, есть эта сила, которая одинаково действует и на умника, и на глупца, и на философа, и на духовнейшего человека. И это то, с чем оперирует родовая йога. И как эта сила проявляется? Эта сила проявляется, когда индивид входит в соприкосновение с другими индивидами, ну, составляющие с ним единое праническое пространство. То есть, когда к юноше подходит девушка, то, знаете, как у Александра Сергеевича Пушкина, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, то может юношу как током ударить. Вся вселенная у него поменяется вдруг, он влюбился. Что же произошло? Девушка, как представительница вот этой, этого импульса жизни, она пробудила в нем же самом скрытые силы. Я отсылаю всех интересующихся к йоге влюбленности. Считается, что фактически при влюбленности, так же, как и при других йоговских процессах, это королевский путь пробуждения кундалини. Не грубые, когда там начинают грубыми практиками как-то вынуждать какие-то такие спонтанные реакции в теле происходить, а красивый путь. Та же самая ситуация, знаете, вы пришли на работу, вы были разбиты и усталы, вам ничего не хотелось, вам было плохо. Но вот вы пришли в коллектив. Коллектив самый разный может быть, но вас объединяет единое дело. Вы пришли в свою фирму, скажем, да? И вдруг как невидимая такая энергия, раз, и все, и вы забыли про свой сон разума, как вас как будто бы этот социум на вас повлиял таким образом, что у вас раз, и все стало видеться в более светлом, хорошем свете. То есть пока вы были один, вы оставались один на один со своими проблемами, со своими какими-то там, со своим сном разума, ну, со своей глупостью до известной степени, да, то есть и вы начинали, как знаете, вот заживо разлагаться в своих этих брожениях мыслей, то не то, это не то, делать ничего не хочется, все плохо, ничего не хочу, вы перестаете физически двигаться, и на уровне даже, может быть, физическом там процессы метаболизма как-то останавливаются или там отравляют ваш внутренний организм, вам плохо. Вот вдруг вы оказались востребованы социумом, и раз, это как рукой сняло. Многие люди могут всю жизнь проработать на работе. Как только они уходят на пенсию и становятся никому не нужными, остаются одни. Хорошая пенсия, там, дача, почет и уважение, но не нужность социума. Смотришь, годик-другой пожил человек на пенсии, умер. Почему? Ощущение ненужности. То же самое, что ощущение оторванности вот от этой силы. То есть, если есть другие люди, они в тебе же самом эту же самую силу пробуждают. Она же энергия кундалини. Ты чувствуешь, что ты нужен, что есть какой-то духовный импульс, что есть смысл в твоем существовании. То есть, и вероятно, уж я не знаю, это одни из самых таких закрытых тем, темы бессмертия. То есть, есть реакции. Уж я не знаю, на каком уровне восприятие человеком окружающих людей и вот этой вот способностью включать или выключать систему самоликвидации. Ну, действительно, если я никому не нужен, своих сил в одиночной йоговской садхане идти вверх в духовном развитии у меня нет. Если бы были люди, они бы во мне как бы сгенерировали их. Ну вот, и тогда моя жизнь была бы еще стоила хоть чего-то, а так жизнь моя ничего не стоит, что я вообще здесь делаю? Буду умирать. То есть это, конечно же, все проходит на уровне, вероятно, каких-то механизмов. Вероятно, как-то они тонкое, с грубым, с физическим, как-то это все взаимодействует. Но это есть. Итак, друзья, наличие других людей вокруг вас, составляющие с вами некую группу, объединяющую вас в том или ином, даже в чем-то, может быть, даже более второстепенном, оно самым йоговским образом активизирует внутренние ваши духовные вот эти вот глубины, могущества. И пока вы нужны социуму, идет ваш духовный путь. Даже если вы слова не знаете, вообще не про йогу, не про там, занятия чем-либо. Просто вот вы как бы чувствуете, что вы, скажем, нужны стране. Вы что-то делаете для страны. Не для себя лично, не обогатиться, хотя йога не против обогащения, не там власть, карьеру или там имя себе заработать, а вы просто чувствуете свою приобщенность к чему-то большому и живому. Вот пока чувствуете, вы живете, но вам нужно постоянно подтверждение этого. Какой-то фильм был раньше, хороший, я забыл, как это назывался он. Сейчас я буду вспоминать про такого еще сталинского директора, которого уволили с одной работы, но еще не назначили на другую должность. Михаил Ульянов еще снимался в главной роли. Очень хороший фильм, найдите. Я забыл, как он называется. Да, так вот, друзья, это некий такой закон Вселенной, что рано или поздно, конечно же, все оставшиеся люди социума и состояние Пашу перейдут в состояние Вира, и состояние Вира, пройдя индивидуализм, вновь будут объединяться, но уже на качественно новом уровне. Не так объединяться, как это было, скажем, в Советском Союзе, или там в фашистской Германии, такой тоталитаризм, да? Или вот сейчас у нас наши эти самые друзья, значит, в Азии, да? Это объединение с подавлением личной свободы. А как следствие, это бомба замедленного действия, когда каждый член этого общества поднимется на следующий уровень индивидуализма и развалит эту идиллию, точно так же, как ее развалили в Советском Союзе. В Советском Союзе ведь что? Ну, пока были войны, пока были какие-то вещи, мобилизующие всех и дающие человеку ощущение, что он нужен другому. Советский Союз существовал. Когда он начал разваливаться? Когда жизнь более или менее хорошая стала? Застой называется. Вроде войны нет. Вроде все хорошо. Нас все новые джинсы купили. Там магнитофон, я помню, еще в те времена не было этой техники. Все завидовали, как там на Западе. Все, пошло. Хочу себе отдельную квартирку, хочу себе машину, то, все, пятое, десятое. Этот индивидуализм фактически развалил советский строй. А существовал он, пока был внешний враг. Пока внешний враг есть, вы чувствуете свою значимость, и вы представляете общество как целое. Внешнего врага нет, и все, вы разваливаетесь. Вот это, кстати сказать, единственный рецепт в отношении поведения, в отношении государства. Сейчас есть государство тоталитарное. Можно санкции против них вводить, можно их бомбить, там, можно войну им объявлять. Только они от этого еще сильнее будут. А можно оставить их в покое. И тогда их сытая жизнь, их самих разложит. Понимаете? Это вот самое интересное свойство этой системы любой тоталитарной. Любая тоталитарная система только крепчает, когда на нее давишь. Любой фанатик еще больше в своей вере убеждается, чем больше ты пытаешься его разубедить. Оставь его в покое. Или заставь его взглянуть с разных сторон на ситуацию. Вот. И вдруг вот эта вся энергия жизни, которая поддерживала его фанатизм, знаете, как вода в песок ушла, ему уже что-то скучно все эти там это, под танки бросаться, там, дома взрывать. Неохота. Ну, просто не вот. Был порыв, да. Почему? Потому что была востребованность от других членов общества, потому что была общая опасность социума. А так ничего нет. Ничего нет, так и нет энергии рода. Нет энергии рода фанатизму, ну, нечему подпитываться. Поэтому только лишь доброта, фактически хорошая жизнь, как ни странно, она способствует вот этому этапу, ну, продления. Но беда в том, что, как правило, за этот маленький период эти вот фанатичные личности или фанатичные государства успевают наломать множество дров. Успевают войну какую-нибудь объявить там, или еще что-нибудь, то есть отяготить свою карму. А так бы просто бы отсиделись, надоел бы фанатизм, сами бы от него отошли. Поэтому, если вы встречаете фанатика, маньяка, такого, знаете, политического, там, религиозного, философа, какого угодно, знаете, чем больше вы будете пеной у рта доказывать, что он не прав, тем больше вы его сами будете накачивать своей собственной правдой. Вот. Да, ну идем дальше. На самом деле, друзья, универсальный закон. И можно сделать некий такой прогноз на будущее. Что нас ждет в плане человечества? Так вот, исходя из всех соображений, которые мы с вами разобрали, сценарий развития человечества будет примерно следующий. Что выживет то государство и будет доминировать преуспевающим, которая как раз и научится соединять уважение к личной свободе каждого члена общества. Но в то же самое время каждый член общества будет подключен к единому ощущению рода, народа, страны. То есть получится какое-то вам, как вы знаете, сказать, ну, такое гармоничное сочетание, где мы возьмем все самое лучшее, что было, в том числе, скажем, если брать Советский Союз, при Советском Союзе, когда, скажем, надо было что-то сделать новое. я такой пример. Надо было науку двинуть. Взяли, сказали, давайте в Сибири построим академгородок. В Сибири, боже мой, там ни климата, ничего вообще там нет, ну совершенно. Значит, тут же находится академик Лаврентьев, который там организовывает всех своих этих самых соратников. И вот уже молодые ученые из Москвы едут, бог знает куда, там жить в палатках. Вот сейчас кого-нибудь заставь, да, вот сейчас, да, давайте мы клич бросим в Силиконовой долине. Кто-нибудь поедет? Никто не поедет. Вот, а это фактор единства, фактор силы. И действительно, по многим направлениям задел науки, который был там сделан, он опережал все, что было сделано на всем земном шаре. То есть это очень серьезный фактор приобщенности к чему-то единому, целому. И индивидуализм здесь проигрывает. Вот. Так вот, нас ждет следующая попытка сделать государство, которое будет, ну, любое государство, не обязательно будет Россия, там фактически все остальные, которые будут совмещать вот это, на первый взгляд, несовместимое. Сейчас мы видим некие государства, которые доминируют системами, похожими на бывший Советский Союз. На самом деле, друзья, рано или поздно им придется решать проблемы индивидуализма. А это, как правило, всегда взрывчатая сила, которая в свое время СССР развалила. То есть, поэтому, скажем, на Востоке мы видим две страны. Китай – явно выраженный коллективизм, и Индия – явно выраженный индивидуализм. То есть, если раньше было, знаете, противоречие Восток-Запад в Северном, как говорится, больше ближе к Северу, да, то теперь такое же противоречие, по всей видимости, будет ближе к Югу. Кто из них будет более эффективным? Да, так вот, исходя из этого, да, и эти попытки могут быть неоднократные. Может быть, опять будет провал в постройстве этого государства. Будет там дубль 2, дубль 3, дубль 4. Но по-другому, друзья, все равно ничего не сделаем. Энергию рода мы не можем не использовать, мы разлагаемся. Использовать всегда есть переход, что будет злоупотребление. Найти, значит, эту самую узкую грань тяжело. И вот в качестве еще раз иллюстрации этой мысли, чтобы она лучше до вас дошла, о чем я сейчас говорю в перспективе на будущее. Эта иллюстрация из науки, она никакого отношения, безусловно, к родовой йоге не имеет, а просто, ну, как бы иллюстрирует ту мысль, которую я говорю. Итак, современные исследования жизни показывают, что сперва были одноклеточные организмы, а потом рано или поздно жизнь заставила их объединяться в многоклеточные. Причем, друзья, что самое интересное, было по всей видимости, но это правда спорная гипотеза, на протяжении истории эволюции несколько попыток сделать вот такой скачок от одноклеточных до многоклеточных. Был, скажем, период Эдиакары. Ему предшествовал другой период, который вспыхнул и также внезапно исчез. Период Эдиакары тоже непонятно. Он вроде бы дал импульс многоклеточных, но в большей степени, скажем, как бы вот по отложениям, осадочным отложением зафиксировано в более поздний еще один всплеск, который, по всей видимости, может быть, не имеет отношения вот к этому предыдущему. Ну, то есть, вот эволюция, первый заход сделать эту идею воплотить не получилось, второй заход не получилось, там третий, я уж не знаю, сколько их было, я не ученый, да, это вот в палеонтологический музей сходите, очень рекомендую. Вот, потом мы что наблюдаем? Кембрийский взрыв. То есть, все-таки нашли это сочетание, когда личная свобода одной клетки в многоклеточном организме как-то изящно сочетается со свободой всего организма как единого целого, есть ощущение чего-то единого. Вот поэтому может быть такое случится, что опять нас ждут какие-то вот политические какие-то моменты, да, какого-то другого характера, и следа не останется ни вот этого тупого, значит, этого, как это у нас было, социалистического загоняния всех, значит, под одну гребенку. Ну, друзья, также, может быть, и следов не останется от американского индивидуализма, который сейчас вот навязывается. Будет что-то новое. И вот самое главное, друзья, нам ухватить правильный вектор эволюции. Чтобы, с одной стороны, мы понимали, куда все двигается, чтобы мы выстраивали свою личную жизнь, там, в конце концов, свой бизнес, если уж на то пошло, свою личную свободу в струе, не противоречащей эволюционному вот этому вектору. То есть, и фактически родовая йога, которая дает нам, с одной стороны, возможность причастности, ощущение причастности к роду, к чему-то высшему, помогает. А предупреждение о гуманизме, о том, что нельзя быть фанатиком и так далее, спасает от перегибов. И, конечно же, знание сила, знание делает вас сильнее. Если вы знаете примерную тенденцию, куда что будет двигаться, то у вас больше шансов прожить жизнь счастливо. Мне иногда говорят, ну о чем вы говорите? То есть индивидуализм сейчас настолько прочно вошел в жизнь. Друзья, я даже на своей маленькой жизни вот наблюдал крушение незыблемых вещей. Ну, начнем с того, что Советский Союз развалился, то есть ни сном, ни духом. Я никогда, то есть даже у меня не было ощущения, казалось, настолько это несдвигаемая махина. При мне советская наука рушилась. Экономических этих всяких кризисов, когда эти состояния набирались и, как говорится, терялись, тоже очень много. Да? То есть, и вот, если сейчас даже начнет трещать по швам Америка, друзья, я не удивлюсь. Уже привычка есть. Вот. А смотрите, если вдруг их модель не сработает, она уже сейчас по швам трещит. Уже сейчас все начинают думать, что делать. Причем, друзья, это не абстрактные какие-то размышления. Это размышления вполне конкретные. Скажем, у вас есть сбережения денежек. На черный день вы отложили там какое-то энное количество тубриков. В чем их хранить? Это уже не абстрактная философия, да, это уже реальная жизнь, да. Но не будем сейчас мы о грустном. Вот. Так вот, друзья, по всей видимости, вот этот вот момент сочетания вашей личной свободы, то, что нам так нравится в Америке, и с тем потенциалом от ощущения единства нации, которое мы видим в том же Советском Союзе, по всей видимости, это две крайности, из которой потом получится что-то жизнеспособное, и как подобно тому, как из одноклеточных, рано или поздно все равно получится многоклеточный организм, который в конце концов привел к тому, что мы с вами имеем прекрасные тела людей. Ведь у вас огромное количество клеток. По сути дела, ну если так проводить аналогию с людьми на разных степенях самоосознанности, возьмите вашу нервную клетку и возьмите вашу клетку, скажем, голоса там, или кожи. Да? То есть вот эта попытка, вероятно, если рассматривать я каждой клетки как что-то отдельно взятое, так вот эта попытка, опять же, соединить я на разных степенях, может быть, самоосознанности, из чего рождается что-то жизнеспособное, единое и целое. Вот. Теперь дальше. Итак, друзья, существует мощнейший фактор, который способен внутри каждого из вас пробудить те йоговские силы, о которых вы даже не подозреваете, которые вы бы сами единоличной практики, а переоткрывали бы, может быть, много-много-много жизней. И этот фактор воздействия на вас, единомышленников. То есть единомышленники могут просто своим присутствием, не говоря уже о специальных практиках, о которых, значит, говорит в том числе и родовая йога, пробудить в вас силы, о которых вы даже не догадываетесь. Вот одним из самых таких интересных проявлений, скажем, вот в йоге, есть у нас ньяса-йога, где простым прикосновением одного человека к другому, но с позиции вот всех этих канонов ньяса-йоги, как бы идет апеллирование к единому потоку жизни, он же самый поток рода, народа, страны, вселенной, всего живого. И совершенно чудеснейшим образом ускоряются все йогические процессы. А другой, скажем, вид йоги, разновидность рита-йоги, которая в дальнейшем превратилась, очень интересно, знаете, в парные танцы. Мужчина и женщина. То есть, знаете, парный танец. Красиво. Так вот, смысл в чем, да? Друзья, смысл не в том, что это красиво, хотя это действительно очень красиво, а смысл в том, что взаимное пробуждение потенциала, такого, которого вы никогда не пробудите, оставшись, что называется, один на один, не потратив на это энное количество жизни. И триада. Триада вообще идет отдельная, что называется, строкой. Даже касаться ее не буду. Понятно, что там все построено на взаимоотношениях мужского и женского. То есть это более узко заточенное ощущение всего вокруг. Значит, на вот именно вопросы, связанные с полом. И я могу перечислять большое количество самых разных йоговских практик, в том числе и совместное занятие, скажем, пранаяма-йогой, крия-йогой или хатха-йогой в одном месте, где собрались единомышленники. Самим присутствием других людей будет получаться совершенно уникальный эффект. Вы, не отдавая себе отчета, но только слыша, видя, ну то есть вот какие вот органы чувств вам будут как-то доносить, вне зависимости от вашего духовного уровня, интеллектуального уровня и вообще степени отточенности разума, вообще роли не играет. Почему? Потому что вот эта сила, которая генерируется, она универсальна, как мы об этом говорили сегодня. Она действует и на умных, и на глупых, и на духовных, и на каких угодно. И, конечно же, в йоге этим очень серьезно пользуются учителя. Именно в этом был смысл больших ашрамов. Вероятно, в этом же, скажем, смысл каких-то других объединений людей, которые, значит, вот как-то собирались. Вот, ну, отличие, конечно же, йоги от других этих образований, это предельная открытость, да, но такая, значит, не это. Но все эти многочисленные тайные ордена, тайные посвящения, какие-то там, вот читаешь, значит, это историю-то, они, вероятно, также пытались использовать эти силы. Только в отличие от йоги, кулуарно, тайно и, значит, среди немногочисленных людей. Йога же об этом говорит открыто. Почему? Потому что если мы будем знать эти механизмы, то мы будем знать, как Адольф Гитлер мог объединить такое огромное количество людей, совершенно не прибегая, знаете, к каким-то таким факторам, ну, да, традиционным. Мы узнаем, почему армия Наполеона всегда оказывала, значит, это самое, победа, да? И так далее, и тому подобное. И мы узнаем силу этих личностей, как отдельная личность смогла что-то сделать. Что вот это правильное апеллирование. Если мы будем об этом замалчивать, эти силы никуда не денутся. Найдут просто люди, которые интуитивно переоткроют. Или воспользуются древним знанием в своих целях и начнут, как говорится, как эти кукловоды руководить. А если мы знаем природу этих сил, если об этой природе сил знают все, то мы можем как использовать во благо все эти силы, так и противостоять, если кто-либо начнет злоупотреблять, как многие, значит, секты всякие, там такие деструктивные течения, ведь они же тоже используют эти силы, друзья. Это то, чего психология современная еще абсолютно не коснулась, во всяком случае официально. Вот. Но, еще раз, друзья, мы все-таки здесь изучаем с вами йогу. И поэтому меня, например, лично больше беспокоит эта подготовка преподавателей йоги. И, конечно же, все моменты, которые сделают вас более добрыми, открытыми, которые уберегут вас от глупости и в то же самое время резко ускорят вашу духовную трансформацию, они должны применяться для блага человечества, для блага всех живых существ. Но должны применяться не тайно даже вот это, а открыто. Безусловно, что какая-то все же тоже существует градация. То есть есть вещи, которые, более такие подробности, которые надо давать уж только проверенным людям. Но общие принципы должны знать многие. И это единственная гарантия, что этими силами не воспользуются в каких-то деструктивных целях. Так, друзья, и прежде чем мы завершим, я еще раз призываю вас. Посещайте занятия, лекции, значит, семинары по йоге. Запишитесь на курсы kurs.openyoga.ru. Ничего не ждите, друзья. Вы ждете, Вселенная ждет. Ищите единомышленников, занимайтесь сами. Много людей я встречал, начинаю их спрашивать, что ж ты не занимаешься, вот я должен, значит, какой-то там знак чуть ли не свыше увидеть, вот пока я почувствую, что там что-то будет идти, значит, гармонично, то тогда я начну заниматься, а если, значит, этого нет, то я и сам ничего не буду делать. Типа, я верю во что-то высшее, что это высшее, типа, обо мне позаботится. Друзья, не верят такие люди в высшее. Не верят. Знаете, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Почему не верят? Потому что, чтобы верить в высшее, которое гигантское, надо сперва хотя бы в себя поверить. Понимаете, если человек не верит в себя, он ни в Абсолюта, ни в Господа Бога, ни в космический закон, ни во что он не верит. Он самообманывает себя. Поэтому, еще раз вас призываю, вперед, вперед, вперед. Все. Спасибо.